Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Я Виталий Дымарский и мой постоянный гость в этой программе, постоянный собеседник, вернее, Максим Кузахметов, петербургский историк. Говорим мы, как обычно, в Петербурге, и говорим мы о Петербурге, о том периоде российской истории, который прошел под знаком династии Романовых. Наши постоянные слушатели помнят, а непостоянные сейчас от меня узнают о том, что мы остановились, видимо, надолго на Екатерине Великой, на Екатерине Второй. В прошлых передачах мы дошли до того важнейшего, безусловно, момента, когда Екатерину короновали. Екатерина, наконец-то, после долгих ожиданий, долголетних ожиданий, после переворота, который она осуществила, наконец-то взошла на российский престол и приступила... Вот к чему она приступила, Максим, собственно говоря, новый правитель, новая правительница, вернее сказать, она уже успела пожаловаться, как мы говорили в прошлый раз, на, конечно, ужасное состояние финансов страны и вообще какие там у нас лихие, там, что ж у нас получается, там лихие 50-е, наверное, получается, да, 1750-е. И она предлагает какие-то рецепты, она начинает выводить страну из того ужасного состояния, в котором, по ее словам, она ее застала.
Ну, Екатерина не стала повторять ошибок своего свергнутого и фактически по ее приказу убитого мужа, который, взойдя на трон, занялся тут же реформами. А для начала как раз-таки она занялась укреплением личной власти. То есть, раз она с такой легкостью смогла взойти на престол, мало ли кто еще. А тем более до этого то же самое произошло с Елизаветой Петровной. Ну, не хотелось бы, в общем, оказаться на месте брауншвейгского семейства Анны Леопольдовны. Мы обо всех о них рассказывали. Брауншвейгские-то живы до сих пор. Не все, а один из них как минимум жив. Убили-то его именно последнего, мы рассказывали, несчастного Ивана VI, да, Ивана VI, он-то все еще жив, и это все Екатерине не давало покоя достаточно долго. Так вот, ну вот буквально там почти сразу, если мы, ну мы рассказывали, да, про самозванцев, про Петров III, которые потом расплодились и размножились, поначалу-то она даже иронично к этому относилась, а вот как только доходили слухи, что где-то в гвардии там какие-то поручики или офицеры говорят, да что-то не нравится мне эта Екатерина, пора бы кого-то нормального посадить, тем более у нее уже был сын, да, Павел, что было совершенно нормально и законно. Почему это она немка, не Романова ни разу? Что это на троне сидит? Надо бы посадить вот ее сына, назначить ему регента нормального. Ну, в общем, вот эти разговоры мгновенно пресекались, несмотря на то, что муж Екатерины, Петр III, упразднил тайную канцелярию. Казалось бы, весь этот политический сыск, все эти доносы должны были прекратиться. Ничего подобного. Система оказалась очень устойчивой. Ну как, доносы, например. Вот офицеры поговорили и разошлись за обедом. Поступает донос. А кто-то-то функционирует, кто-то блюдет государственные интерес. Ну и там мгновенная расправа, ссылка в Сибирь. Вот с этим Екатерина, особенно в первые годы, беспощадно боролась. Ну и фактически победила. То есть в последующие годы правления там вот серьезных заговоров. В общем, ей не довелось стать жертвой какого-нибудь дворцового переворота. Но возвращаясь там к началу правления, да, конечно же, ну как классическая схема, валим все на предшествующее правление. Денег в бюджете нет, это предшественники виноваты. Крестьяне бедствуют, это потому что предшественники не занимались государственным устройством. Духовенство ропщет, так это потому что предшественники провинились, задумали какую-то секуляризацию. Ну и мы говорили уже о том, что и тем не менее все, фактически все, что вот задумал ее муж, Екатерина дальше-то и воплотила. От вольности дворянских до секуляризации. Но поначалу практически весь первый год там ушел у нее, да, нам надо было всех ублажить. Подарки, фавориты, никого, не дай бог, не обидеть. Это, как, кстати, очень повторяет поступки Елизаветы Петровны. Лейб-компании, мы про это тоже рассказывали, привилегии, чтобы, не дай бог, там никого не обидеть. Но вот тут надо оговориться, определенное отличие от Елизаветы Петровны. Мы вообще говорили, что женщины чем были хороши? Доверяли управление профессионалам, как правило. Даже вот такие непопулярные, как Анна Иоанновна, и легкомысленные, как Елизавета Петровна. И тут Екатерина в определенной степени, конечно, превзошла их всех. Как бы она там не боготворила одних своих фаворитов, будем отдельно рассказывать, как бы ей не нравились высокие, красивые мужчины, но серьезные государственные дела она доверяла серьезным мужчинам, знающим, разбирающимся, даже если их недолюбливала. Например, вот там Панину, который тут же сходу предложил предлагает ей проект Конституции. Панина очень уважал ее муж, Петр III, действительно знающий, образованный человек с прожектами государственными, фактически с неким подобием Конституции, казалось бы. Вот кто должен был бы первый поплатиться, но ничего подобного, Екатерина к ним прислушивается. То есть он не стал ее фаворитом, не был ее возлюбленным, и тем не менее авторитет этого человека был таков, что Екатерина на первых порах всерьез отнеслась к его прожекту, будем говорить все-таки прожект, да, что создать, ну, мы бы сейчас это сказали, некое подобие политбюро, такой вот особенный совет, который, кстати, был еще, ведь он же был до Никиты Панина, точнее, он был реализован при Петре III, когда приближенные люди, Петр III совершенно спокойно доверяет им решение всяких серьезных вопросов, например, в свое отсутствие. Вот это уважаемые люди, я же не буду там по всякой мелочи там отвлекаться, мне в Данию, например, надо идти в поход, а вот люди, я им доверяю, уважаемые. Кстати, почти все они мгновенно признали Екатерину, никто из них там не отшатнулся от нее, не стал там переживать, действительно, уважаемые, серьезные люди, государственные деятели. В общем, императорский совет, потому что, ну вот тоже тут надо погрузиться во все эти формальности. Петр I, как мы знаем, придумал Сенат, да, вот должно же быть какое-то реальное государственное управление, но фактически это было одно название, потому что, во-первых, Петр сам назначал туда людей, была совершенно невнятная система, как там оказаться, но хотя бы при Петре I там были какие-то законодательные инициативы, если хоть какой-то там оказался знающий человек, он мог выступить с этими инициативами, но в реальности все это функционировало с трудом. Судебные дела, это тоже, кстати, было правильно, передача, да, вот в единый орган решения всех судебных споров, годами не решалось все это. Тут Панин говорит, давайте вот сейчас на переходный, тем более, период, люди, причем мы не просто верховники, да, как мы тоже там рассказывали, какие-то политбюро, а мы разделим их еще, этих людей, по направлениям. Один за военные дела отвечает, другой за гражданские, и каждый из них приходит с докладом, вот конкретный ответственный, ну и дальше вот по нисходящей, да еще и с полномочиями. Прекрасная идея. И вот тут вот первое серьезное решение Екатерины, в общем, она все это дело отвергла и забраковала, причем достаточно искренне объяснила, так ведь если со мной на равных разговаривает кто-то вот, ну из этих вот, неважно, как мы их там называем, да, министр там, ну мы бы сказали там член политбюро, приближенный, сам принимает решение, так он же потом на каком-то этапе может задумать, как бы разделить со мной уже полноценную власть. Что это такое? Что же это я, не полноценный монарх, что ли, в своей собственной стране? Я здесь давно живу, в России вообще-то. Я-то знаю, как тут все дела решаются. Только поделишься с кем-нибудь властью, только доверишься кому-нибудь, и знаем мы, чем все это заканчивается. Ну, в общем, она якобы даже подписала этот проект Панина, а потом сама же его и порвала. И как раз-таки придумала, вот у нас есть Сенат, так давайте вот с Сената и начнем. Тем более, что это дело безобидное, безопасное, где-то они там отдельно сидят. В принципе, то, что в Сенате там начались, вот первые там реформы, да, в принципе, это было совершенно правильно. Хотя бы, чтобы в Сенате люди отвечали не за все сразу, а разделить их на какие-то там определенные секции или там комиссии. Но в то же время запросто Екатерина лишает Сенат, ну вот она, монархия, да, вот этот произвол, лишает права законодательной инициативы. Как бы не собирались там наимудрейшие мужи, а к законам-то они отношения, получается, не имеют. В принципе, то, что они могли судебные дела решать теперь, ну, когда их разделили там на департаменты, это вообще все ускорило, чтобы они не всеми делами сразу занимались, но достаточно перечислить департаменты, на которые их разделили, чтобы понять вот всю, ну, декоративность, что ли, этой реформы. Потому что в Сенате появилось 6 департаментов, 4 из них занимались делами Петербурга, первый государственными делами, второй судебными делами петербургскими. Только 4-й департамент занимался всеми военными делами, и то потом у него все эти полномочия отобрали под предлогом того, что военное дело более серьезное. И еще 2 департамента занимались точно так же управлением Москвы, ну, на административном управлении, да, и судебным управлением. Все. Какие вот еще там могут быть департаменты? Чем еще там можно заниматься в Сенате, соответственно? Судебные дела ускорились, это правда, но только потому, что до этого они были запущены страшно и, да, ну, несусветно. Там годами простейшие вопросы решались, бумаги перекладывались, и ничего не происходило. Поэтому, ну, тут опять-таки все вот эти реформы, как бы Екатерина, сейчас вот будем рассказывать про ее там главную попытку, да, упорядочить там законы. Она же потом сама и говорила, ну вот посмотрите, вот доверяю умнейшим мужам, а они ничего не делают, а ничего не происходит. Вот пока сама вот все не напишешь за них, вот пока сама задание не дашь, ничего не произойдет. Потому что, ну, позднее там при ней все-таки появился совет при высочайшем дворе. Очень важно было свое название придумать. Раз вот я императорский совет забраковал, значит, должен по-другому называться, чтобы никто не перепутал. Все это напоминает, вот, простите, такая забавная аналогия, что вот при Хрущеве, да, раз переименовали министерство в совнархозы, то теперь-то заживем. А в реальности, да, конечно, не в этом дело, не в названиях. Так вот, добираемся до одного из первейших и важнейших дел, вот, которое связано с государственным управлением. И, казалось бы, с искренним желанием Екатерины все упорядочить, вообще тут можно даже напомнить, она же первым делом что? Задекларировала публично. Тут вот, еще раз повторимся, мы уже говорили, на первом месте абсолютно Екатерина, как человек, который озадачился своим пиаром, еще не взойдя на престол. Мы даже рассказывали, как он там заботился о бабушках. И вот тут вот она же ведет обширнейшую переписку. Причем как-то так ловко все устраивает, чтобы ее письма публично читали и знали все. Вот я пишу Дидро, вот Монтескьё пишу, вот Вольтеру пишу. Все читают. Вот смотрите, хотите, почитайте, о чем мы там с ним переписываемся. Я вот спрашиваю у него совета, как бы нам благоустроить Россию, как нам реорганизовать Рабклин, да, как нам благоустроить Россию. Вот спрашиваю, значит, вот у умного человека, а вот он что мне отвечает. То есть тут, ну, конечно, в первую очередь абсолютнейший пиар, но тем не менее, благороднейшие какие вот первые пять целей. Первое – просвещение. Что вот если все будут просвещенными, вот будут все образованными людьми, ну, так, соответственно, и проблем меньше будут, не будут убивать, будут понимать, как вот важно не пропивать деньги, а тратить на богоугодные дела. В принципе, все это можно слово в слово повторять при любом правителе, это и главное, что ни к чему не обязывает. Второе, там, значит, нужен добрый порядок, соблюдение законов. Прекрасная цель, да? Чтобы законы соблюдались и добрый порядок был.
И вообще, чтобы все было хорошо.
Ну, в принципе, там, чтобы все было хорошо, это правда. Третье, там, вот, мое пожелание, чтобы полиция была хорошая, добрая, вот, чтобы заботилась о гражданах.
Сам выбор, так сказать, качественного прилагательного, да, хорошая полиция, да?
Там все в порядке с прилагательными.
Полиция еще по-моему, да.
Да, да, там все подбиралось, вот, спорить невозможно.
Хорошая.
Четвертое, что вот нам важно? Расцвет государства. Вот о чем мы должны все беспокоиться. До меня-то никто об этом не переживал. А вот я теперь поняла, важно заниматься расцветом государства, чтобы всем все было хорошо. Ну и в конце концов, пятое тоже не последнее дело. Надо, чтобы государство было таким грозным, чтобы все уважали его и внутри, и снаружи. Ну не то, чтобы там боялись, уважали. Чтобы вот мы, чтобы встали с колена и к нам стали прислушиваться. Да, вот модная тема. Ну, Екатерине, конечно, получше все это удалось, чем у нынешних властей с их авантюрами. Но тем не менее, ну, в общем, пять прекрасных целей. И причем, опять-таки, все публично. Не то, чтобы где-то вот она себе там написала там на бумажке, повесила над спинкой кровати и старается, и каждый день там ставит плюсики, удалось, не удалось. А вот тему посмотрите, как я о государстве пекусь. Ну, то есть, вот по пиару там, конечно, абсолютно первое место, но все-таки не только по пиару. Были там у нее еще и, конечно, ее подход к менеджерам, как это теперь модно говорить, к способным менеджерам, да, к талантливым, к продуктивным менеджерам. Тут она победила всех предшественников и многих последователей. Так вот, но первое такое вот серьезное государственное дело, вот знаменитая уложенная комиссия. Да. Причем повод, в принципе, совершенно понятный. Предыдущее серьезное вот упорядочивание всех законов, которых накопились там сотни, тысячи, принималось множество указов, государство росло и менялось, ведь фактически такое серьезное дело было только в 1649 году. Соборное уложение, что хотите, не хотите, но надо как-то все существующие акты, подзаконные акты свести в какой-то в какой-то одной книге толстой собрать. И вот прошло уже больше 100 лет, понапринимали, ну, как мы говорили, там, один только Петр I, 20 тысяч указов выпустил, да, там, причем иногда взаимоисключающих. Надо как-то все это в конце концов привести к какому-то единому знаменателю. Но давайте все сделаем как-то правильно. Вот соберем специальную комиссию от лучших людей государства. И в 1766 году для вот систематизации законов, ну, даже как это все декларировалось, для выяснения народных нужд надо собрать вот со всего государства депутатов, представителей, причем, чтобы их выбрали, неслыханное дело. Не как-то абстрактно там, пришлите нам лучшего человека, а вы сами себе выберите вот того, кто наиболее там достоин. Создается, причем вообще Екатерина там пишет достаточно подробнейшие инструкции, как все это должно происходить. Она целый манифест написала, тоже отдадим должное, как она к этому подошла. Не то, что так жду, присылайте там ко мне, вот там у нас будет собор.
Ну и сама писала, между прочим.
Ну, злые-то языки говорят, переписала. То есть,
что?
Ну, просто иногда заимствование переходило всякие разумные пределы, конечно же, в ее этих...
Плагиат и заимствование – это разные вещи.
Там тогда еще не было программы Диссернет, чтобы все эти заимствования в переводе на русский язык легко обнаруживались. Но, тем не менее, вроде бы как богоугодное дело, депутаты должны быть. В итоге собралось там почти 600 человек. Причем все было, в принципе, достаточно разумно придумано. Как? Вот от каждого уезда один дворянин. Ну, понятно, дворяне там в первую очередь. От каждого города один горожанин. Независимо от размера, ну, тем не менее. Правда, все равно странный перекос, что все духовенство, которое в предыдущее правление играло колоссальную роль. То есть любой собор, как там, без патриарха, без епископов, без иерархов церкви. А тут один человек от синода. Ну, мы уже рассказывали, что патриарха-то вообще не было. Патриаршество еще Петр I упразднил. Просто не надо больше нам патриархов. Вот у нас есть теперь министерство по делам церкви. Пусть занимается. Вот от синода есть представитель, но пусть он вот защищает интересы церкви. Ну, удивительное дело, но ничего, никого не покоробило. Но самое невероятное, ну, там, кстати, от сената тоже всего один человек. Вот она роль Сената. Ну, от Сената пришлите там кого-нибудь. Что были же люди от крестьян. Правда, тоже надо оговориться, что это только от государственных крестьян. Ну, напомним, да, что кроме крестьян, которые рабов, да, фактически принадлежали своим хозяевам-дворянам, были еще государственные, несколько миллионов человек, были еще монастырские крестьяне, которые вообще жили несколько свободнее, не было там такого притеснения. И вот от этих людей тоже там по достаточно сложной схеме, под контролем, конечно, местных властей, тоже приехали представители. Вообще, фантастическое дело. Ну, понятно, что большинство это были дворяне, даже от городов там в основном были дворяне. Но вот, потрясающая история. Ну, с помощью Екатерины пишется целая там инструкция, не только как выбирать, а там, чем им заниматься. Причем заимствование, ну, опять-таки, вроде бы как прекрасно, из Монтескьё, из Дидро, из других французских философов о том, как нам все хорошо устроить. Там, в принципе, идея, ну, тоже оговоримся, это век просвещения, модная история, что главное, чтобы государь был хороший. Вот если государь будет образованный, будет понимать нужды своих подданных, то всем будет хорошо.
Но она и старалась, надо сказать.
Ну, поначалу...
Выглядеть, во всяком случае, да, просвещенно.
Ну, тут вот все-таки старалась выглядеть, а не то, чтобы там реально там соблюдала какие-то интересы, но старалась вот то, что имиджевые ходы были, конечно, потрясающие. Все было прекрасно. 500 пунктов там, кстати, было предусмотрено, которые все эти депутаты должны были прочитать. Но там, в принципе, опять-таки, все эти пункты, инструкции были тоже своеобразными. Понятно, что идеал это монархия. Почему? Потому что это единовластие, это вот, значит, не будет никакого раздрая. Причем, опять-таки, в ту эпоху, ну, мы это тоже упоминали, в 18 веке, как раз пример бывших могущественных республик, как венецианская, в упадке. Ну, вот смотрите, вот была республика, не получилось. Вот смотрите, пробовали жить в Англии без короля, теперь опять король. Пробовали в Голландии без короля, теперь опять король. И всем только лучше стало. А вот в Польше, вот смотрите, пытаются короля выбрать. И что? Гражданская война, смута. Если бы она еще, у нее была машинка времени, она могла бы даже сказать, теперь смотрите, скоро Польша вообще не станет. Мы ее на части разделим, а все из-за чего? Из-за того, что нет там внятного монарха, а люди пытаются себе короля выбирать. Ну и смотрите, чем все это заканчивается. Поэтому так, монархия не обсуждается, это же прекрасно. Причем у монарха должна быть неограниченная власть. Потому что если его будут чем-нибудь ограничивать, то это же повод там для всяких несчастий и бед. А ограничения должны быть этические. Монарх же должен просто быть добрым человеком, понимать это нужды людей.
Уж такая была, что там, не до республики было?
Нет, если бы эпоха была бы тотально, вот как Екатерина говорила, представляла, то не было Великой Французской революции.
Она все-таки позже случилась.
Ну, попозже случилось, но тем не менее брожения-то все начались гораздо раньше, когда люди реально не понимали, почему они не имеют тех же свобод, что и, там, например, дворяне там, да, во Франции. Что как раз-таки люди, с которыми переписывалась Екатерина, как ни в чем не бывало, в своих работах писали, все люди рождаются равными. И вот это русское рабство они просто не представляли. Там это, кстати, любопытная полемика вечная русских государственников, потому что всегда можно найти какой-нибудь пример и показывать. Так, забегая вперед, отвлекаясь, да, яркие показательные примеры. Да, наши крестьяне, конечно, в рабстве живут, но давайте сравним жизнь русского крестьянина с ирландским, который, вот, пожалуйста, он там, права у него, он никому не подчиняется. Смотрите, в какой нищете живут эти ирландцы, несчастные. У них жуки картошку съели, они все с голоду умирают. А у нас, смотрите, крестьяне в дворянской заботе, дворяне наши, вот, они же о крестьянах серьезно заботятся, они им родители этим непутевым крестьянам. И трудно спорить.
Вспоминаю, кто же ты из правителей Древнего Рима сказал гениальную фразу, что все люди равны между собой, и у каждого должно быть по 4 равных.
Это, да, там ирония там многократно воспроизводимая, да, для полной справедливости, и еще по 4 раба. Потому что дальше в этих своих инструкциях, в пунктах, там Екатерина точно так же, глазом не моргнув, поясняет, чтобы не было там каких-то разночтений про то, что все люди рождаются равными, что ведь есть естественное право у одних людей повелевать, а у других подчиняться. Так было всегда. Это что-то...
Все, у нее все это как-то входило в противоречие с ее вполне таким, ну, назовем современным термином, относительно либеральными, да, рассуждениями в письмах тем же французам.
На французском языке писала она красиво и хорошо.
Да, а как до русской практики дело доходило?
А она потом тоже объясняла, только тут уже русская специфика, тут просто государство такое, тут же огромная система, такая государственная машина, тут просто так не получится, а то хаос просто начнется, они же неразумные. Так вот, там опять-таки, какие инструкции? Закон должен торжествовать, ну это вообще бы никто не спорил. Но они же как себе это понимали, что добрые судьи были, чтобы взяток не брали, не какой-то контроль там или разделение там систем власти. Это тоже все было известно, что там судебная и законодательная власть должны быть разделены. Это все как будто бы придумано было еще за 2000 лет до Екатерины II. И тут вот они все это всерьез обсуждают, хорошо или плохо. Ну или там тоже, должен ведь быть бюджет в государстве, должно быть планирование бюджета. Ну кто там будет спорить? Никто как будто бы не поспорит. Ну или там, что профилактика преступлений, тоже неслыханное дело, нельзя за слова людей вот наказывать. Ведь важно, ну, во-первых, неотвратимость наказания, но важно, чтобы все-таки не за умысел наказывали. Это Екатерина очень все любила писать своим иностранным корреспондентам с удовольствием, они ею восхищались. С удовольствием, ну надо же. Ну там, может быть, вот из того, что вот, слава богу, наконец-таки было декларативно заявлено, уже так официально, что Екатерина, безусловно, везде звучит, что Россия – это, конечно же, Европа. Вот большое спасибо, вот, но тут вот все-таки шаг вперед, не Орда. И то вот, ну хоть какое-то прогрессивное веяние, хотя и до сих пор некоторые, по-моему, с этим спорят и не согласны.
А уложенная комиссия занималась, да, если не ошибаюсь, еще титулом Екатерины. Как ее назвать? Там,
вот мы добрались. Да? Собираются депутаты, поначалу в Москве, все красиво, в Грановитой палате, если не ошибаюсь. Там.
Они в Москве, а потом в Петербурге.
Потом, да, потом, ну, еще в Петербурге, потому что Екатерина не понимает, чем они там заняты. Давайте хоть у меня поближе под присмотром, вы хоть отчитываетесь.
Она в Москву не поехала.
Да, нет, они, нет, не было у нее поздравительного, приветственного, там, приветственной речи, там, или слова собранию законодательному. Нет, она сначала, да, в Москве собрались, и действительно, с чего начинается это вот прекрасное начинание? Чем озадачены люди? Они же должны отблагодарить свою благодетельницу, матушку-императрицу, за такую честь, за то, что вот она доверила им, простым людям, ведь сколько бы Петр Первый не боролся, чтобы они не называли себя даже эти дворяне ивашками там или петрушками, да. Но все равно вот холопы, по сути, благодарственность вот нашей матушке-императрице за то, что она вот такое прекрасное придумала начинание. И первые заседания не одно, а сразу несколько, они всерьез обсуждают, как мы теперь ее будем величать. Наимудрейшее там звучат предложения. Нет, не отражает вот всю суть. Ну хорошо, мать Отечества. Ну там все по аналогии с Петром Первым, потому что Екатерина еще же задекларировала, что я продолжательница дел Петра Первого, Петра Великого. Я вот все по его стопам следую. Я ведь хочу, чтобы лучше всем стало, да, чтобы государство росло и крепкое, неважно какой там ценой. Так вот, и вот наконец-таки принято там, не то чтобы единогласно, там же еще единогласно надо было решать, что тоже, конечно, всегда тупиковая история. Екатерина Великая, вот после долгих обсуждений, там вообще было длинное, наимудрейшая мать Отечества Екатерина Великая, но в итоге как-то вот Екатерина Великая и милостиво императрица пожурила, правда, людей, которые с этим пришли, что есть дела. Ну, как откажешься от такого? В принципе, сам Петр I тоже не отказался, когда Сенат даровал ему все эти титулы, да, там, Отец Отечества или Петр Великий, ничего-то не отказался, не поскромничал. Ну, Екатерина, она же продолжательница дела Петра. Ну, раз уж Петр I принял, ну, я-то как откажусь? Чем же я, соответственно, буду хуже? Вот, но дело в том, что это все понятно, хорошо. А дальше-то, у вас же были там целые инструкции. Более того, там же было разрешено, даже как будто велено, чтобы депутаты привезли наказы, так называемые, то есть даже сохранился, да, депутатский наказ, что вот избиратели депутату говорят, ты там в Москве скажи, чтобы вот это и вот это, и вот так-то, и вот так-то, и тогда нам будет лучше. Так вы привезите наказы, соответственно. Ну и тут вот тоже противоречивая история. Приезжают депутаты муромские и говорят, а у нас никаких нужд нет, а на все устраивает, на все хорошо, мы полностью счастливы и довольны. Но это, правда, было как исключение, потому что архангелогородские депутаты, может, потому что там не было крепостного права, что ли, позволили себе не просто вольности с наказами, а привезли их в сумме несколько сотен. Но, по сути, если там внимательно смотреть все эти наказы, это, конечно же, опять-таки, раздосадованная Екатерина читала их, это же все, ну, вот какие-то мелкие проблемы, там, крышу починить, условно говоря.
Максим, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Сегодня наша героиня Екатерина II, ставшая как раз вот перед самым выпуском новостей Екатерины Великой, да, на уложенной комиссии, Максим Кузахметов, петербургский историк, я Виталий Демарский. Мы как раз вам рассказывали об этом. И продолжаем, собственно говоря, Максим продолжает рассказ о государственных деяниях Екатерины, величайшей императрицы, величайшей правительницы российской.
Ну да, напомним, что правило она дольше всех и дольше всех прожила. Ну вот мы рассказываем о том, как вот она всерьез озадачилась реформами государственными и попыталась передоверить это дело со специальными инструкциями депутатам, выбранным, неслыханное дело, от российских уездов, да, от городов. Вот, казалось бы, вот это серьезное представительство, Верховный Совет такой собирается и должен. Вот теперь они собрались, они-то лучше знают свои нужды, сейчас они соберутся, проголосуют и всем станет лучше. Ну мы уже сказали, да, конечно, это ирония, сарказм, первое заседание. Они придумывают, как им облагодетельствовать Екатерину, проблема. Дальше, по сути, вообще все тонет в бессмысленных прениях, обсуждениях. То есть там множество заседаний у них ушло на что? На то, что читали вот эти же наказы, в которых собралось там больше тысячи от разных уездов, от разных городов. Ну, давайте послушаем. В принципе, это можно было целый год слушать, где какие нужды и бедствия. Не понимая, что, ну, или не соглашаясь, или будучи далеким от этих проблем, но зато дело как будто вот сидят серьезные люди и слушают. Что там в Архангельске? А что там вот у нас там в Царицыне? Ничего не происходит. Ну, там Екатерина всерьез начинает нервничать уже. А тут надо оговориться, что...
Но это что, был такой прообраз чего? Парламента?
Не получилось, не парламента.
Не парламент, конституционное собрание.
Как писали здравомыслящие люди, что при всех благих начинаниях сама по себе система, когда сотни лет люди не знают никакого самоуправления, а самоуправление новгородское было утоплено в крови, а все, кто выжил, сосланы в другие города, то что вы хотите, что вы ждете вообще от этих людей, которые все меряют только челобитными? Вот они пришли, государыни, с челобитной, с каким-то конкретным вопросом, а чтобы они потребовали для себя каких-то прав, ну, неслыханно. Им надо даровать только права. Ну, что в конце концов, ну, сначала даровал им права, конечно, Петр III, напомним, Екатерина-то потом просто подтвердила все это, чтобы хотя бы дворяне перестали быть рабами. И потом еще прошло, ну, как вот по библейским заповедям, да, там два поколения, 40 лет, чтобы выросло так называемое поколение непоротых дворян и могли там, понимаешь, в отставку уйти, дерзить там, не соглашаться там с монархом, и еще, чтобы их приходилось отправлять там за эту дерзость в ссылку. Не за какой-то заговор, не за какие-то разговоры, за то, что он там тебе недостаточно учтиво поклонился нарочито. Но не казнить, правда. Но это еще 40 лет надо было ждать, пока там выросло поколение Пушкиных. Так вот, Екатерина, в принципе, подготовилась к такому хаосу, да, с депутатами. Она предусмотрела что? Что должны себе выбрать депутаты так называемого маршала, да, главного среди самих себя, должны, даже придумала, что они должны предложить ей 3 кандидатуры, и она одну утвердит. Вообще начинания прекрасные. Но, к сожалению, вот мы же тоже все в детстве в своем советском выбирали там председателя совета отряда, там, председателя звездочки. Ну и как нас это к демократии? Многих ли это приучило? Председатель совета дружины собирались там. И даже вот говорили иногда взрослые, серьезные пионер-вожатые, ну что же вы такие пассивные, ну давайте, выбирайте. Ну, тут, во-первых, человек без полномочий, во-вторых, когда традиции нет.
У нас с вами разный жизненный опыт, потому что я помню такого рода выборы, там всегда приходили старшие товарищи, учителя, и предлагали уже кандидатуру там председателя совета дружины, председателя совета отряда. А вот нам кажется, что...
Это правда, чтобы мало ли там чего.
Сашенька годится.
Ну, я-то застал уже перестройку, когда пытались доверить, сидят, люди молчат. Я даже имел дерзость говорить, давайте я буду комсоргом. Там в армии политработники испуганно шушукались, волновались. Да нет, казалось бы, раз образованный из Ленинграда, может и не опасно.
Но Екатерине никто не говорил, давай я буду комсоргом.
Нет, Екатерине. В общем, про маршала, да, вот предложили ей кандидатуру, и она выбрала неплохого, в принципе, человека, некто Бибиков, вообще серьезный администратор, известный человек, очень исполнительный, даже его называли соратники, что он был как немец. Честный, порядочный, трудолюбивый, неслыханное дело вообще для русского дворянина, не Обломов там какой-то, причем он прославился еще во время Семилетней войны как смелый офицер. Ну, то есть уже, да, человек там сам по себе достаточно решительный, бесстрашный. А потом Екатерина не раз доверяла ему всякие поручения. Но опять-таки, вот отдадим ей должное, что она была, конечно, прагматическая и здравомыслящая женщина, и даже если человек ей не нравился лично там, или он был симпатичен ее недругом, но тем не менее раз полезен и ответственный. Вот она какое ему доверила дело? Съездить в Холмогоры в 763 году, именно этому Бибикову. Как там мои потенциальные враги, как там Брауншвейгское семейство поживает? Мы же рассказывали, там уже жил этот несчастный Антон Ульрих ни за что, которому вообще Екатерина разрешила, в принципе, уехать в его эту Галштинию, в Германию, но без детей. Потому что дети на престол-то могли претендовать. И мы рассказывали, что этот благородный человек в этой ужасной ссылке сказал, нет, жена к тому времени уже умерла, а он говорит, нет, я никуда не уеду без детей. И остался, и умер там несчастный, никому не нужный в Архангельске вдалеке. Ну так вот, просто Бибиков вернулся, и к своему несчастью рассказ Екатерине навестил. Дети произвели хорошее впечатление. Одна из дочерей вот такая вот хорошо говорит. И тут Екатерина все это задела как-то болезненно. И она Бибикова там на некоторое время там отстранилась от государственных дел. То что это такое? Восхищается моими потенциальными врагами. Ну, Бибикова хорошо характеризует, да, искренне честный человек. Так вот, когда ей предложили трех кандидатов на пост маршала, вот она остановилась на Бибикове, потому что, в принципе, доверяла ему, человек честный, трудолюбивый, прогуливать заседание не будет. Но дальше-то что? Чудо-то не происходит никакого. Тот же Бибиков, в принципе, беспомощен. Это все вот напоминает мне фильм «Афония», когда собрание, надо что-то придумать, говорит председательствующий, активнее, товарищи, активнее. И сам же Афония им подсказывает, у меня серьезно с предупреждением. Нет, вот здесь примерно то же самое. Бибиков Новикова говорит депутатам: «Активнее, господа, активнее». А они вот не знают, что предложить, и говорят: «Да чем мы тут сидим? Сегодня шестая серия, в принципе, все за нас решено». Так вот, ничего не получилось у Бибикова, как бы он не усердствовал, как бы терпеливо не занимался на этих собраниях. В принципе, потом он, как офицер, это ж он там занимался подавлением пугачевского бунта на первых порах, опять-таки там как решительный, там было все понятнее. Вот враги, вот солдаты, вот команда, а тут вот не получилось практически ничего. Причем там, кстати, он сам мог вносить законодательные предложения, опять-таки это Екатерина, правда, предусмотрела, чтобы не было такого, как, знаете ли, там в этих польских сеймиках, да, там пока все не договорятся, и каждый может выкрикивать, и только единогласно. Значит так, инициатива исходит от маршала, которого сами выбрали, а вы дальше голосуете. Ну, не получается ничего. В принципе, он что не скажет, они готовы проголосовать. А что он им может предложить? Давайте вот упраздним монархию? Не может. Законы – это сложные, длинные процедуры. Это надо вообще сидеть над книгами и как-то их объединять. В принципе, такой опыт был, когда попытались упорядочить все церковные книги. И мы знаем, чем все закончилось. Страшным, жутким церковным расколом, просто потому, что попытались как-то договориться о том, так все-таки двумя или тремя перстами креститься. Поэтому вот тут тоже дело, конечно, очень рискованное. И вот для 600 депутатов, не юристов, но оказалось практически безнадежным.
А те реформы, которые она в конечном итоге провела, можно их оценивать по-разному, но они не проходили через эту комиссию.
Впоследствии, да нет, она же была в итоге
просто распущена.
Через полтора года под предлогом начавшейся войны. Там и сами
такая постепенно сходила на нет.
Они стали собираться все реже. Дела, болезни там. Сначала каждый день, потом 4 раза в неделю, потом 2 раза в неделю, потом раз в неделю. И опять-таки, ну что вот люди сидят там год уже. Наказы послушали, проголосовали, чтобы Екатерину называть великой.
С места, они же не то, что там было.
Потом им как будто надо было съездить, пообщаться на местах, там, да, новые наказы послушать. Ты там в Москве за нас замолви словечко. Но в реальности все это, ну, как съезд советских депутатов. Что вот они могут? Собрались, проголосовали там партийными красными книжечками.
Только советских.
Ну, к сожалению, сейчас у нас все то же самое, да, в парламенте. Все то же самое мы видим даже при закрытом голосовании, и все равно ничего не получается. Вообще Екатерина реально злилась, потому что она, конечно, хотела держать ситуацию под контролем, но какой-то здравый смысл во всем в этом ждала. А ничего не происходит. Бибиков приходит отчитывать, а ничего не происходит. Екатерина реально была вот просто разочарована всем этим делом, и в конце концов под предлогом войны в 1768 году так ничем эта уложенная комиссия-то и закончилась. В принципе, наверное, если бы был собор, когда надо монарха избрать, тут, может, они как-то договорились бы между собой, тем более там и прецеденты были. А вот законы, как нам жить дальше, это только наместник Божий на земле может решать. Ну, у нас примерно то же самое. К сожалению, сейчас вернулись мы примерно к тому же, только никто даже не пытается подобие уложенной комиссии собрать. Тут вообще был любопытный еще до того пример, очень поучительный. В принципе, из него все было понятно, все намерения Екатерины. Она же объявила еще в 1765 году настоящий конкурс на решение крестьянского вопроса. Не по государственным делам, а вот смотрите, у нас такая запутанная история с крестьянами. Надо что-то делать. Я объявляю конкурс, как нам вот эту международный конкурс, как нам эту, значит, ситуацию решить. Причем она же любила все это, мы уже говорили, публично, с объявлением в газетах. Вся эта история получила в Европе широкую огласку, и за 2 года она получила 162 работы. Причем, тоже вот очень поучительно, 162 работы пришло, да, как нам обустроить Россию, да, там, как нам, ну, крестьянский вопрос, как решить, из которых 155 из-за границы. Но там была хорошая денежная премия обещана, и если там смотреть на работы некоторые, конечно, совершенно абсурдные, ну, чем черт не шутит, вдруг заплатят. Но что в итоге выбрала Екатерина? Конечно, там были понятно, в принципе, все давным-давно придумано. Освободишь людей, а свободные работают лучше, чем рабы. Это все было известно еще с античных времен. Но что, какую работу выбрала Екатерина? Французскую, кстати. Очень уважала французов, очень все это любила. Академика Дижонского, некого де Лабию. Что там в работе было главное? Что, во-первых, не надо торопиться ни с чем. Что надо хорошенечко крестьян подготовить, а главное к чему? К тому, чтобы они правильно воспринимали данную им свободу. Не как вседозволенность, а как вот право больше трудиться на благо государства. Поэтому, в общем, прекрасный вариант. Первое место, премия присуждена, и суть работы всех устраивает. Не будем спешить. Такие вопросы с кондачка не решаются. И в итоге вся эта история, ну вот с уложенной комиссией, в итоге, конечно, все реформы Екатерина проводила фактически сама. Ну или советуясь там со знающими людьми. В итоге и законы, конечно, были упорядочены, секуляризация там она сама занималась, и крестьянские вопросы решала правду очень своеобразно. То есть как, нельзя крестьян обижать, там, да, например. Вот надо по-доброму к ним относиться. Ну и тут, кстати, вот тоже какое неслыханное дело произошло, мы рассказывали подробно. В принципе, весь этот произвол страшной женщины из Салтычихи, он произошел в правлении Елизаветы Петровны. И Екатерине досталось это дело уже как уголовное, да, тянувшееся там годами следствие, потому что не понятно, что делать. Это дворянка, не последняя, московская. А главное, что... Ну, ее не пытали, к счастью, а то во всем призналась. А она ни в чем не признается. Ее вот говорят, крестьян вот вроде забило до смерти больше 100 человек. Она говорит, нет, и все. Сам упал и умер, и окочурился. Что я могла поделать? Не призналась ни в одном вообще убийстве, ни в одном преступлении. Суровая женщина. Ну, в общем, в итоге все-таки отдадим должное Екатерине. Настояла она на том, чтобы это дело было доведено до логического конца. И была гражданская казнь, гуманный вариант, когда на Красной площади, кстати, вот в Москве, вывели эту женщину... Ровесницу, кстати, Екатерины непростую, повесили ей табличку, что она душегубится, целый час она там должна была стоять, лишили ее публично, соответственно, всех привилегий, но только ее лично, потому что у нее там было два сына, сыновьям там все имущество, все наследие досталось и отправили в монастырь. Кстати, монастырь-то недалеко, никуда так особо далеко не отправили, а в Москве, но все было предусмотрено, чтобы она там не жировала, что ей специально там предусмотрели так называемую покаянную камеру, это Салтычихи, то есть явно тоже Екатерина вторая все это контролировала, ниже уровня земли, чтобы каялась, чтобы вот за все эти невинные убиенные души было ей такое наказание, такая епитимия. Но вот самое невероятное, что эта Салтычиха, она в 11 лет просидела ниже уровня земли, ей там нельзя было видеть никакого света, ей только свечку давали на прием еды. Страшно представить, какая там была антисанитария. И 11 лет прожила. Вот что значит крепкое соматическое здоровье. Вот что значит поленом крестьян дубасить. Мы же рассказывали, да, что из Романовых до 60-ти ну, некоторые были убиты, но даже Александр II, которого все равно убили, и только Екатерина II перешагнула этот рубеж. Больше никто. Ранние Романовы вообще были там насквозь болезненные. А тут Салтычиха в итоге пережила еще Екатерину II. И пережила даже чуть-чуть практически Павла I. Потом смягчился ей, там она уже пожилая женщина, ее там посадили в специальную, ну, фактически как с маленьким окошком, не клетку, там келью такую. И она уже стала достопримечательностью монастыря. Приходили люди посмотреть. А женщина ни в чем не кается. Злится, кричит, матерится, клюку там из этой решетки высовывает, пытается ткнуть, там они что-то плюются в нее. В общем, пережила всех. В 1801 году умерла эта женщина Салтычиха, так ни в чем и не признавшись. Но спасибо Екатерине, хотя бы довела вот такое дело там, до конца, да, да не замылили. Ну и еще вот одно тоже любопытное дело, которое произошло примерно в этот же период времени, сейчас мы говорим про ранние, да, вот про эксперименты Екатерины как-то доверить своим подданным государственные вопросы. А дело, конечно, революционное, потому что мы все меряем завоеваниями же, да, приращением государственных территория, земель, да. Территорий, вот что нам важно.
Ну и при ней приросла территория.
Но это мы будем отдельно говорить, да, про экстенсивный путь, про рост территории и бомбы замедленного действия, которые достаются в любую империю, да. Так вот, но было дело, конечно, потрясающе, вот это надо отдать должное. Тем более, что она проводила эксперименты на себе. Это прививка от оспы. Это, конечно, вот 18 век, век просвещения, ну мы рассказывали там. Петр I там вообще вот там ездил в анатомический театр, потом возомнил себя знатным хирургом. Медицина вообще шагнула далеко вперед. То тут я во многом согласен с Александром Невзоровым. Ну, про искажение у нас. Мы должны боготворить там докторов, просветителей, ученых, астрономов, а у нас все только фельдмаршалами меряется, и все. Где вот памятники там докторам, которые придумали вакцину? Так вот, оспа в те годы была вообще серьезной болезнью. В принципе, не всегда умирали, но смертность была достаточно высока, особенно детская.
А разве не завозная была вакцина?
Вакцины в нашем понимании тогда не было, но умные люди догадались, что если человек вот выздоровел, например, от оспы, но у него еще остались вот эти нарывчики, оспинки, значит там, ну как мы сейчас знаем, да, что прививка, это ослабленные, да, бактерии, когда твой организм, ну, сам может с ними бороться, да, иммунитет у тебя появляется, но должны быть бактерии сами по себе слабенькие. И она, это что же вот риск-то какой, надо делать ранку, в эту ранку тебе втирают кровь больного человека и смотрит, что с тобой из этого произойдет. Но, в принципе, на Западе там все было уже отработано. Конечно, никакого шприца там не было и никакого укола. Но тут Екатерина решительно показывает всем пример, что вот от больного человека ей вот втерли в ранку кровь, и действительно там первые дни там ей не здоровится, ну, как там температура там поднимается, нарывчик какой-то, а потом она выздоравливается, у нее иммунитет. Вообще оспа опасна, в первую очередь, это была не для европейцев, а мы это знаем, что там в Америке там некоторые народы целиком вымерли от оспы, от кори, от краснухи, от болезни, которому у европейцев в целом-то был иммунитет. Ну, точнее, это все помогает, а чему это так не помогает? Так вот, так Екатерина дальше пошла, она же заставила наследника престола Павла тоже пройти через эту процедуру, ну и потом это вот первый шаг, ну, конечно, идеологический, когда там до крестьян дойдет, чтобы они себе прививки делали, но для просвещенных, для образованных людей, и как прецедент, когда императрица на это идет, ну, я считаю, это вот шаг, ну, такой неслыханно революционный. Но тут она на себе показывала пример, а другие ее начинания ранние, в принципе, прекрасные. То, о чем беспокоился, вот, ну, например, чтобы всем стало жить лучше, картошка. Вот оно, наше спасение. Вот, ну, там в основном рожь была, а вот еще картошка, земляные яблоки, как называли. У Петра ж Первого толком-то ничего не получилось, вот как он не усердствовал. И тут вот все это Екатерина пытается, опять-таки, в ранние годы своего правления по-умственному, по-правильному, с книгами, с инструкциями, со специальными людьми, которые должны ездить и показывать. Ну и вот, в принципе, только вот только ручеек тонкий, то вокруг Москвы и Петербурга, там какие-то самые дерзкие крестьяне, вообще не получилось ничего. То есть в 100 верстах от Москвы еще и через 100 лет картошки также относились как к чему-то бесовскому. Предрассудки были вообще невероятные. Вредила в первую очередь, кстати, в том числе и церковь. Почему? Потому что так не было никогда. Откуда эту картошку привезли? Ну, тогда они не знали таких слов, там, пиндосы и проклятая Америка. Но вот что-то вот предчувствовали, что-то недоброе, что не может быть ничего хорошего из этой Америки. И наотрез вот их заставляли там, этих несчастных крестьян, эту картошку сажать. Она же вырастала, а они ее не ели потом. И вот не будем, и все. Не может такого быть, чтобы что-то из земли выкопал, и потом и этим питаться. И это, и мы будем это... Не может быть, и все. И вот даже вот это начинание Екатерины с книгами. Ну, книги там, правда, читать было некому. С правильными рисунками, инструкциями, но не сработало, к сожалению. Хотя старалась изо всех сил. Хотя, казалось бы, ничего плохого не делала. И, в общем, подходим мы там к более серьезным, значимым событиям, да, из правления Екатерины. Первые, это фактически вот 6 лет, ушли на вот эти вот эксперименты. В принципе, она хотела-то только хорошее. Подведем там краткий итог, да, там первому сроку Екатерины, как раз вот там удачно 6 лет первого срока, да, не получилось ничего. Ну, правда, из такого, из более серьезного дела, впоследствии она все это законодательно уже довела до логического конца. Секуляризация, конечно же. Напомним, что монастыри владели колоссальными землями, владениями, как правило, дар. Вот умер человек, бездетный там, например, или там пообещал когда-то, вот выздоровел, все монастырю завещаю. В итоге все эти земли же выведены из государственного оборота. Крестьянам, в принципе, там получше жилось, чем дворянским, но для вот прагматика государственного, которому нужны ресурсы на армию, на платье, на дороги, на мосты, ну кому что, или, знаете, на платье там Петру Первому, на корабли. Так вот, тут 2 миллиона крестьян ничьи фактически, а монастыри, они же плодятся, размножаются, увеличиваются, хорошо живут. В принципе, у нас вот куча монастырей осталось, потому что когда-то они владели колоссальными ресурсами, и вот упадок монастырей, ну, в принципе, там и раньше были, мало ли там, где монастыри там пришли в упадок, и монахи разбежались, но вот так вот этим упорядоченно стала заниматься всерьез Екатерина, и, в принципе, в первый год своего правления, потому что ресурс был огромный, опять-таки, экстенсивный. Это не потому, что крестьяне стали больше выращивать урожая, или вырос экспорт, или производительность труда, а просто вот прибавим к нашим 8 миллионам рабам, имеющимся рабам, еще 2 миллиона, и будет у нас, вот, соответственно, 20% большая выручка. Вот примерно таким путем, опять-таки, церковь – это фактически министерство, но, наверное, роптали монастыри. Ну, Екатерина тут вот достаточно решительно, но терпеливо, аккуратно, разделив их на классы и просто упраздняя. Так, вот этот монастырь в упадок пришел, так переселить их всех в более зажиточные, более успешные, а земли, чтобы не пропадали, забираем в казну. Но там крестьяне становились государственными, даже Екатерина назвала их экономическими, чтобы ими как-то пользоваться. Ну и там же, как еще, мы это много раз рассказывали, классика еще расплачиваться этими же крестьянами за заслуги со своими фаворитами, с дворянами. Денег-то всегда не хватает. Поначалу Екатерина деньгами давала, ну и впоследствии. Вообще очень удобно крестьянами раздавать, а если кто-то провинился, там обратно в казну забрать. Но в принципе Екатерине уже такого произвола особенного не было. Вот такой вот первый колоссальный ресурс она получила, упразднив монастыри. Но все это, еще раз напомним, начал вообще Петр III. А по Европе вся эта история прошла еще фактически на 100 лет раньше, когда были упразднены все эти церковные владения, которые не имели никакого, в принципе, отношения к экономике.
Церковь не сопротивлялась?
Ну, после того, после всех ужасов раскола, после всех самосожжений, вообще раскольники были живы, существовали. Мы опять-таки говорили, напомним, что смягчил их участь, и в принципе их уже больше не сжигали, и на том спасибо. Но прав они никаких серьезных не имели. Наверное, злорадствовали и говорили: вот вам, проклятым, вот вам, получите, вот вы там не хотели правильным количеством перстов креститься, вот теперь получайте за это. Упразднили ваш монастырь. Но мы тоже не будем питать иллюзий. Монастырь же не такое сосредоточение духовной жизни, как во времена Андрея Рублева. В принципе, уже были и светские учебные заведения, чего уж там. Скорее, монастырь это был для многих, ну, дом престарелых, что ли, который вот благополучно можно прийти, ну, насельники так называемые, да, завещал там монастырю, приезжаешь и еще там благополучно встречаешь старость, не особенно там усердствуя с утренними молитвами. Но все это бесполезно для государства, тем более, что свою функцию вот просветительскую, ну, давным-давно, конечно же, монастырю утратили. А если гигантский монастырь, у которого там 10 тысяч крестьян в подчинении благоденствует, то кому от этого польза-то? Ну, в общем, сделали Екатерина еще одно, в принципе, естественное такое дело, не то чтобы там богоугодное, так уж не можем сказать, но этот процесс секуляризации, ну, во многих местах-то болезненно, он вообще в Европе завершился. В Швеции и в Германии светские монархи взяли всю эту собственность к себе давным-давно в руки, а монастыри, ну как, живите вот на подаянии, нет, вы же как вообще, с чего начинается любой скит? Уходишь там и общаешься с Богом, а тебе зверюшки приносят там в клювике, на это и живешь там. Обращаешь воду в вино, там, двумя рыбинами можешь накормить 10 тысяч человек, так вот покажите, вы же там все, у вас же там какие-то чудеса там столетиями уже, ну вот так и живите. Ну, в принципе, там количество монастырей серьезно сократилось. Какие-то обветшавшие были. Вообще же монастыри когда-то еще выполняли роль крепостей, а теперь-то все эти внутренние территории, ну вот Вологде, например. Ну зачем там эти огромные крепости? Уже давным-давно там нет гарнизонов. Ну живите как можете. Ну там многие, конечно, пришли в упадок. В городах было получше. Вот в Москве, где все рядом, где все поближе, где опять-таки можно завещать имущество, копеечку принести, а потом ты там старость благополучно встречаешь, там все получше, конечно, было. А если где-нибудь в Тотьме, там, ну, где-нибудь в Тобольске, там, конечно, было уже более сложно. В общем, первые шесть лет подвели итог.
Ну что, мы завершаем эту очередную программу, посвященную династии Романовых вообще, а в частности Екатерине Великой. Мы сейчас подвели, как вы сказал, Максим Кузахметов, итог шести годам, да, правления, первым шести годам правления Екатерины. Впереди еще много лет. Сколько она всего правила?
Больше 30 лет.
Больше 30, значит, ну вот еще нам, видите, почти 25 лет еще нам.
34 года.
Да, даже больше 25 лет еще осталось пройти. И мы это, безусловно, сделаем, так что до встречи в следующей программе «Все так плюс».
«Все так плюс».